Христос воскрес! Садитесь, братья и сестры. В основании нашей рассуждения предлагаю место Священного Писания, книга пророка Исаии, 51 глава, первый текст. 51, первый текст. «Послушайте меня, стремящиеся к правде, ищущие Господа», восклицательный знак, «взгляните на скалу, из которой вы иссечены, и в глубину рва, из которого вы извлечены». И еще один текст, Псалом номер 27, пятый текст, 27:5. «За то, что они, народ Божий, за то, что они, израильтяне, невнимательны к действиям Господа и к делу рук Его, Он, Господь, разрушит их и не созиждет их». Несколько слов я в четверг касался моих переживаний, ощущений, выходя на эту кафедру московскую. И сегодня хотел бы несколько слов тоже сказать о том, что значил для меня в молодости молитвенный дом на Маловузовском в Москве. Я какое-то время служил за кольцевой дорогой в Солнцево, и у меня был вот этот светлый момент, когда я одетый в шинели сидел здесь на балконе, и мне казалось, что это не хор пел, это ангелы поют. Мои друзья ничего особенного в этом служении не слышали. Они говорили очень такие обыкновенные, каждодневные наши проповедники. А мне казалось, что сам Бог говорил с этого места. Почему? Я был голоден. Я пережил после 7 месяцев моей службы, где ругань, где безбожие, где насилие, возможность быть в общении с народом Божиим. И у меня совершенно иные ощущения были, чем у людей, которые этим состоянием общения пользуются и не могут оценить. Помните, как именно Исаия говорит: «За то, что народ этот пренебрегает водами Силоама и восхищается Рецином и сыном Ремалиным, наведет Господь на него реки воды бурные». То есть народ Божий пренебрегал Силоамом. У других царей были Авана и Фарфар, были моря и озера. А что значит Силоам? Это источник, который бьет в моем городе, который утоляет жажду. Но ничего особенного нет. Так с нами часто бывает. Воды Силоама здесь текут тихо, но мы смотрим в мир, смотрим туда, где реки воды бурные, и вот их бы. Так часто бывает с молодыми людьми. Вот поэтому сегодня я особое чувство переживаю, прежде всего в Москве, после 15 лет невозможности бывать, разделить с вами общение. Слава Господу за то, что Он воскресший однажды показал мне себя. Помните, как у пророка Иезекииля говорит, что вы себе станете, возгнушаете с собой, противны. Я, слава Богу, в жизни пережил это счастье увидеть, кто я. Посмотреть в глубину рва, откуда меня подняли. Мне очень нравится текст из Исаии, сегодня часто почему-то приходит мне на память, где он говорит: пророк Божий, которого призвал и исполнял служение, увидев славу и величие в храме, он говорит: «Горе мне, я погиб, ибо человек с нечистыми устами». В церковно-славянском переводе мне больше нравится этот перевод. Там сказано: «Окаянный и нечистый есмь аз». Как вы думаете, разница есть? Я вот человек с нечистыми устами, а здесь окаянный и нечистый. Вот эту окаянность, когда Бог даст тебе возможность увидеть, это благодать Божия. Павел, он через 30 лет служения своего, будучи восхищен до третьего неба, от самого Господа принял то, что и вам передал, он помнил, что он хулитель, гонитель и обидчик. Вот поэтому, когда я знаю себя, что во мне доброе ничего не живет, я направляюсь к этой скале, из которой я извлечен. Вот и сегодня я хотел бы, ну, с вами, братья и сестры, в отпущенное время, ну, рассудить, поговорить, предложить вам, чтобы вы тоже посмотрели на скалу, из которой вы иссечены. В Америке, в штате вот, Южная Дакота, есть вот, национальный парк Йеллоустоун. Может быть, ну, люди, вот, особенно молодые, знают больше вот, об этом. Он знаменит тем, что в горах выбиты 4 барельефа лучших президентов Америки. Это Джордж Вашингтон, Томас Джефферсон, Авраам Линкольн и Теодор Рузвельт. Начали высекать вот эти скалы, создавая барельефы этих знаменитых людей, сделавших так много для страны, 4 октября 1927 года, а закончили в марте 1941, накануне начала Второй мировой войны. То есть, ну, довольно, ну, продолжительное время работали над этим. Лицо президента Вашингтона долбили 2 года. Вот такая сухая справка о том, что происходило. 2 года долбили лицо. Я представляю, что славянин, да, поляк, который занимался этим, архитектор, он мог отойти и быть неудовлетворенным образом. Добавь морщин ему, он, наверное, говорил своему подмастерью. Этот человек очень много пережил. И тесло налагалось, и выбивались морщины. Или просил, наверное, я так представляю, Линкольн слишком был образован, утонченный и умный. А ну, повыше лоб ему. Он работал над образом. И пришло время, когда туристы всего мира приезжают воочию посмотреть на эту грандиозную работу. Свой день покаяния я отчетливо помню. 8 марта 1976 года. Я хочу задать себе вопрос. Вот с этого момента надо мною Господь работает, Он меня высекает. Он, вот это все ненужное, что не является благом для семьи, для детей, жены, с народом Божьим, когда я общаюсь, Он отсекает, Он работает надо мной. Если этого не происходит, то и мы говорим, что вот образ, когда я покаялся, какие светлые были времена, как я горел, а за это время ты ближе, нет, я ближе к Богу не стал. Это плохо, хуже этого быть не может. Когда день моего покаяния заставляет меня говорить о том, что это эпогей моей духовности. Если день это дня, мы с тобою находимся в руках под этого мастера, который работает над нашим образом, это счастье. Бойтесь, когда вы почувствуете, мастер больше вами не занимается, вы ему не нужны. Вас он не интересуется больше вами. Есть мнение, что Бог работает с людьми, ну, 3 способами, хотя разве 3? Ну, я готов поддержать эту идею и предлагаю, вот, ну, скажем, землетрясение. Когда вот, помните, в день смерти нашего Господа камни расселись, землетрясение потрясло, когда лопаются вот глыбы. Это работа. Так Господь пользуется. Или удар молнии, который рассекает. Или тихие воды, которые шлифуют нас в жизни. Вот, землетрясение, да, вот с Навуходоносором так Господь работал. Вот когда он построил этот величественный Вавилон, однажды ему снился сон, и Даниил, муж Божий, объяснил ему, что, заботая бедных, творя справедливость, есть тебе шанс, царь, покаяться, врагам бы этот сон. Он так сказал ему. Прошло сколько? 12 месяцев, год. И однажды он вышел, не сделав выводы, и сказал, я так представляю, что подняв руку, не это ли величественный Вавилон? И что дальше было сказано? Еще речь была в его устах, как в иных сферах совершился суд. Ныне отошло. И что? Вот этот могущественный, перед которым, наверное, вельможи тряслись, слово, которое было всесильным, которому никто не смог сопротивляться, обернулся тем, что был отлучен от людей, звериный образ жизни. И прошло время, прежде чем вот он, после того, как Господь его смирил, вернулся. Братья и сестры, смиряйтесь в жизни, когда вас Господь не смиряет. Прежде чем он возьмется за вас. Иначе, если он Навуходоносора смирил, он очень легко и быстро тебя и меня смирит. Но это счастье, когда мы превращаемся в этот образ. Да. Теперь Моисей. Он, закончивший университеты Египта, и, наверное, в этот момент, если бы ему сказали, выведи народ, выведу. А что не вывести? Образование имею, силы много, красота, связи во дворце фараона. А через 40 лет его работы над собою, выведи народ. Кто я, Господи? Поэтому какое благо, когда сокрушенные сердцем люди, знающие, как смиряет Господь, сюда выходят и могут делиться, что происходит у нас в жизни. Апостол Павел, как Господь над ним работал. Вот это возвышенное сердце фарисеев из фарисеев. Вот, из колена Вениаминова, по ревности, вот, законной, непорочной. И посмотрите, как Господь в смирение приводит его. А какую благодать Господь дал Джону Ньютону, помните, написавшему «О благодать спасен тобою». Вот он работорговец, но когда благодать Божья коснулась, посмотрите, какое преображение в жизни, или у Джана Буньяна. Братья и сестры, я говорю это в сегодняшнем служении, чтобы побудить, стимулировать, когда приходит к вам беда, болезнь или потеря даже детей, сына или дочери. Помните, Господь работает над вами, Он вами интересуется. Большое несчастье, когда есть благополучие, но вы чувствуете, вы больше Господу не нужны. Из-за чего? А мы прочитали в Псалме 27-м. Если они будут невнимательны к действиям Господа, Он берет, а я абсолютно ничего не хочу замечать. Не то, что болезни стучатся ко мне, не потому, что отворачиваются от меня люди, не потому, что приходят, может быть, финансовые потрясения. Вот вообще не замечаю. Нет Господа, как будто бы в моей жизни, хотя дитя Божие. Написано, Он разрушит и не созиждет их. Он перестанет заниматься вами. Прекрасный текст я читаю из Коринфянам, где Павел апостол говорит, разве вы не знаете, что святые будут судить мир? Алексей Тимофеевич Казарезов рассказывал мне пример. Вот он несколько лет назад побыл в России и посетил своего одноклассника. Его звали Гоша, так вот в простонародье называли. Вот. Ну, если Алексею Тимофеевичу примерно 75, то, наверное, и ровеснику Гоше тоже. Вот. И Человек этот интересен тем, что имеет светлый ум, прекрасную память и веру сильную в Господа. Он крещен по вере, а вот тело не подвластно ему. За собой даже ухаживать не сможет. Накормят, будет сытый. Посадят его и покажут ему город в автомобиль, значит, что-то увидит. А если никто не позаботится, рады себе не даст. И вот, вот он пришел и посетил его, уже прощаются, обнимаются, а он говорит: «Леша, хочешь, я тебе расскажу, над чем я думаю?» «Ну, расскажи. А я думаю о том, как будут святые судить мир. Я чаще и чаще рассуждаю над этим. И что? Я представляю, что однажды из небытия, когда я уйду через смерть в небытие, Господь меня вызовет, и я стану на суд Божий. Я скажу Люциферу: как же ты, печать совершенства, венец красоты, помазанный херувим, обитающий на святой горе Божией, имея совершенное небесное прославленное тело, передвигающий в пространстве и временно во мгновение ока, возмутился против своего Создателя. Он меня в эту жизнь позвал неразвитым, уродливым. Вот единственное, что оставил совесть, память, веру дал. И я зависимый от людей прожил. Я зависел от них. Вы попробовали жить зависимыми от людей? Я в свои сознательные годы вот зависел, когда очутился на чужбине. Завезите в офис, я прав не имею, хотя водитель. Помогите мне, познакомьте, переведите. Я больше всего хотел, когда я стану самостоятельным. Я не хочу быть зависим от людей. Он всю жизнь. Он говорит: я имею право судить тебя, Люцифер, я буду это делать. Вы рассуждаете над этим? Когда я услышал этот пример, я плакал. Господи, я как себя жалею. Вот нога заболит, и я самый несчастный. Вот меня предадут, и мне кажется, что больше так ни с кем не поступают, только со мной. А о том, что я буду судить мир, даже и не думаю. И когда я услышал этот пример человека, который зависит от людей, он так меня обличил. Я говорю сегодня в этом большом собрании для того, чтобы, может быть, услышав этот пример, этот опыт придет в твою жизнь. Следующий момент. Тихие воды. Когда каждый день приходят обстоятельства через болезни, через, может быть, больных наших детей, через которые мы шлифуемся в этой жизни. Я слышал и читал книгу известного американского проповедника Чарльза Стэнли. Он пишет о том, я не думаю, что это с ним случилось, но он пишет, наверное, в жизни знал эту историю, как вот примерно лет 70 назад в Америке вот молодой человек закончил семинарию, и ему дали церковь. И вот он вот с женою приехали и активно включились в жизнь этого городка. Они знакомились с людьми, они приглашали на молитвенное собрание, они интересовала их вот жизнь детей и для детей старались. В общем, были чрезвычайно активны. Они хотели оставить след в жизни. Его супруга, этого молодого пастора, забеременела и ожидала ребенка. Когда время родов приблизилось, вот молодой пастор пришел к старому на соседнюю улицу и попросил: я не смогу быть на воскресном служении, у меня жена рожать должна. Пастор, скажите проповедь вот в нашей церкви. Он его обнял, сказал: ну, конечно, сынок, скажу. Ну, иди и будь спокоен, я все сделаю, о чем ты просишь. И вот он проповедует, и открываются двери, в зал заходит с опущенной головой молодой и не смотрит ни на кого. Опытный служитель догадался, что-то случилось. И тогда он, закончив служение, прямиком направился к нему. Он не хотел даже поднимать лицо. Он его пригласил в кабинет и говорит, что давай зайдем и побеседуем, помолимся. И когда они зашли и закрыли дверь, вот молодой со слезами на глазах: «Пастор, у меня ребенок больным родился». Он говорит: «Расскажи». «Ребенок мой, мне сказали, с синдромом Дауна родился. Пастор, я не заслужил этого. Я служил людям. Я делал все, что мог. Он же все может. Разве он не мог мне послать, здорового ребенка?» А старый погладил его, открыл Библию, быстро нашел текст и прочитал Исход 4:11. «Кто делает немым или глухим, или зрячим, или слепым? Не я ли Господь? Как он любит, сынок, тебя! Он дал тебе то, что не дает каждому. Он знает твои силы. Ты понимаешь, что это от Господа?» Он говорит: «Откуда вы читали? Исход 4:11. Кто делает немым, это нездоровым, глухим или слепым? Не я ли Господь? Как он тебя любит? Вы считаете, что в этом даже благословение может быть? Да, именно так считаю. И что я могу утешить жену этими словами? Именно это я предлагаю тебе. Ты должен пойти и утешить ее. Ей, наверное, еще не сказали. Да, именно так, ей не говорят. Так пойди». И вот он прибегает, и она в слезах: «Милый, вот за моей спиной все сестры шепчутся. Вот, я догадываюсь, что что-то произошло. Вот, я даже маме не могу позвонить. Роды прошли, а вот не знаю, что с ребенком». А он ее взял за руку, открыл Исход 4:11 и прочитал: «Кто делает немым или глухим, или зрячим, или слепым? Не я ли Господь? И ты так считаешь, что это от Господа?» «Да, я именно так считаю. Но тогда, если это так, то и я приму». И она просит, вот тогда в то время телефонистка на коммутаторе сидела: «Соедините меня», и дает номер: «Маме надо позвонить. Она вот недалеко, там на ферме где-то живет». А телефонистка ведь знает все, что произошло. Жена пастора. И надо же, с синдромом Дауна ребенок, вот интересно послушать, чем же кончится, в чем вера будет ее состоять. И быстро соединила, но тут же слушает этот разговор. А молодая женщина звонит и говорит: «Мамочка, роды прошли, родился мальчик». И когда она стала как-то реагировать, она сказала самое главное: «Мама, ребенок больной, у него синдром Дауна, он никогда не будет полноценным». И тогда женщина та запричитала, заплакала. И дочь утешила: «Мама, но в Исход 4:11 написано, кто делает немым или глухим, или зрячим, или слепым? Не я ли Господь? Господь это позволил». И тогда пожилая женщина встрепенулась и сказала: «Ты так и принимаешь? Ты веришь, что это Господь?» «Да, мама». Он говорит: «Доченька, если ты принимаешь его, то и я, бабушка, приму». А вот на коммутаторе полный ужас. Что происходит? Они вроде бы и молятся, и Бога прославляют. У них горе непоправимое. У них эти тихие воды, шлифование, когда я должна буду жить и каждый день на эти тихие воды смотреть, как меня шлифуют. У меня непоправимое. И вы знаете, на утро 27 человек из этого отеля, простите, этого госпиталя, вот, сотрудников пошли послушать этого молодого пастора, посмотреть на веру, что же там особенного такого. И многие из них вышли к кафедре и покаялись. Братья и сестры, я задаю вопрос: как хорошо, как Бог прославился, где в каждой цепи на своем месте служители христиане. Что старый пожилой пастор может правильно сориентировать молодого, а не сказать что-то необратимое, которое разрушать будет веру. Как хорошо, что молодой верит и доверяет, и Слово Божие для себя делает ориентиром. Как хорошо, когда жена почитает мужа, и слушается. И, возрастая духовно, готова воспринять простые истины. Как хорошо, что бабушка, мама говорит слова, которые надо именно эти сказать в эту минуту. Это все сокрушает телефонистку и всех, кто придет для того, чтобы увидеть этого пастора и услышать, о чем он говорит. Какое благо, что они слышат, когда он, получивший эти тихие воды, шлифование в жизни, благословляет Господа. Вот поэтому воскресший Христос, которого мы проповедуем в наших собраниях сегодня, получил и дал тебе такое благо в жизни. Посмотреть на скалу и увидеть все-таки, как он меня преобразил. Но помнить, что ты был скалой, и еще довериться, но еще есть тому, где бы надо было бы, чтобы он работал. И если он будет делать мне больно, значит, так надо. Он мастер, он знает, что делает. Помоги, Господь, довериться и именно это в жизни явить то, к чему нас призывает. Стремящиеся к правде, то есть стремящиеся к праведности, не говорящие, а я правду хочу знать, а праведность, я хочу ее наследовать. Помоги нам, Господь. Аминь.